Поэтому им особенная благодарность. Потому что музыка, знаете, это огромная часть поклонения. Это вообще, это... Вы знаете, когда музыки нету, оно не то. Особенно, когда они играют в гармонии, когда знаете, кажется, отношения хорошие, это все чувствуется. Это все высвобождается в атмосферу. Не зря, знаете, религия, они, знаете, запрещают музыку, они запрещают громкую музыку, запрещают особенно барабаны. Вы понимаете, что барабаны делают? Но барабаны вообще, это везде в Библии, там самый первый инструмент, это всякие там кимвалы, всякие, короче, ритмические. Потому что ритм это очень сильно. Ой, я не знаю, я, конечно, готовился к теме, но как-то сейчас, знаете, мне уже не очень-то и охота ее говорить, если честно сказать. Просто так хорошо, знаете, а тема такая какая-то не очень хорошая, мне кажется. Ну, нормально, просто. Может, я просто вкратце поделюсь, я не буду прямо все здесь, весь конспект говорить вам, читать, может, он даже вам и не нужен, может, это мне больше всего нужно. Обычно так, знаете, проповедуешь, в первую очередь, Бог, как говорится, тебя восстанавливает, Бог ставит тебя, Бог учит тебя, и в первую очередь все эти проповеди, это все, знаете, это касается меня, касается, скажем там, или мою семью, или еще что-то. Но я смотрю, людей все меньше и меньше становится. Я еще подожду чуть, если еще пару человек уйдет, то я скажу, ну все. Я шучу. Можно поближе садиться. Так же я чувствую, что просто, может быть, даже все не нужно говорить. Но здесь есть... Мне понравилось одно такое... Как говорится, мысль такая одна. В общем-то, я тему назвал «Процесс отделения». Процесс отделения. Знаете, в нашей жизни приходят, бывают моменты в нашей жизни или еще что-то, где мы или там вы, или я, или там кто-то, твой сосед, может быть, проходит такой процесс, можно сказать, где что-то, знаете, отделяется от тебя. И я не буду говорить сейчас об отделении, знаете, когда там, скажем, там церковь разделилась, или там, скажем, какие-то люди ушли там с церкви, тоже это процесс отделения, потому что если, скажем, ты прилипший к ним, ты там любишь их, и как бы оно все равно чувствуется. Хотя оно говорится, тот же самый процесс. Но я больше хочу говорить именно о том процессе, когда ты и я посвящаем свою жизнь Богу. И я имею в виду, посвящаем свою жизнь Богу. Мы, можно сказать, подписываем с Богом этот завет. Мы просто подписываем, говорим: Бог, все. Моя любовь к тебе – это навечно. И я знаю, что твоя любовь ко мне – это навечно. И вот это твой завет, Иисус, ты, как говорится, поставил свою кровь на него, и я принимаю это, я посвящаю свою жизнь тебе. Или когда мы по-настоящему каемся, знаете, я не говорю сейчас, когда там вышел, покаялся, или что-то там сделал, дома покаялся, а когда покаяние твое, это реальная перемена твоего мышления, понимаете? Когда, это то, что и значит, кстати, покаяние. Это когда ты жил по одному, ты когда, как говорится, у тебя были одни интересы, у тебя были одни планы, и потом ты, как говорится, тебе Бог что-то сказал, Бог тебе что-то показал, и ты решил покаяться. Ты решил просто, не просто там встал на колени, проплакал и ушел, а ты покаялся в своем мышлении и, как говорится, говоришь: Бог, все, меняй. И, как говорится, я хочу идти за тобой, или я не хочу жить той жизнью, которую я себе придумал, я хочу жить той жизнью, которую ты для меня запланировал. И то есть вот когда происходит вот этот момент, когда ты или я, мы либо каемся, либо посвящаем свою жизнь Богу. И вот приходит в нашу жизнь такой, как я его назвал, процесс отделения. Знаете, такой процесс, я же говорю, он не очень, он неприятный. Потому что если ты, скажем, я за себя говорю, если я жил 30 лет своей жизни с одними интересами, если я 30 лет своей жизни, у меня были свои планы, или у меня, знаете, были свои какие-то привычки, у меня были свои вещи, и тут, как говорится, ты встречаешься с Богом, ты посвящаешь свою жизнь Богу, и теперь Бог говорит тебе: ну все, Женя, будем, как говорится, назад, ну, в утробу матери, если так, как говорит, будем заново рождаться. То есть вы понимаете, и вот этот процесс происходит, и он, я скажу, и он такой, ну, он длительный иногда процесс, он иногда болезненный процесс, он, ну, короче, и вот почему не все люди проходят этот процесс, и они, можно сказать, как говорится, где-то все равно сдаются и возвращаются назад, говорят: нет, Бог, я, правда, обещал, что я хочу быть таким, как ты, но я теперь понял, что, чтобы мне стать таким, как ты, ты теперь начинаешь все с меня срывать, все, что, ну, не такое, как ты, понимаете? И это же говорю, и этот процесс, он такой, ну, болезненный. И я сразу, знаете, я же говорю, некоторые не выдерживают этот процесс, потому что этот процесс, я сразу забегу наперед и скажу так вам, ну, он, наверное, знаете, когда закончится, когда мы уже, ну, в ящичек нас положат, знаете, закроют и, как говорится, споют последний гимн, вот тогда, наверное, закончился твой процесс отделения. Ты уже отделился, как говорится. То есть поэтому, это как бы наперед забегая, ну, что жизнь с Богом, я скажу, это весь, это процесс, это постоянно, знаете, ты, как говорится, живешь в двух реальностях, можно так сказать, в одно и то же время, и хочешь, не хочешь, как говорится, с греховной натурой, все равно тебе приходится бороться, все равно тебе приходится, ну, Богу приходится от тебя отсоединять от нее. Я же говорю, и иногда, говорю, после вот этого решения, когда ты или я приняли это решение идти за Богом, начинается этот процесс, и Богу, как говорится, приходится просто нас брать и отделять, знаете, отделять, там, кого-то Бог отделил от неправильных друзей, кого-то Бог просто взял и отсоединил, там, от неправильной работы или еще что-то, потому что, как говорится, ну, ты не можешь, если ты говоришь Богу «да», и Бог хочет тебя использовать, и ему нужно, как говорится, ну, по Библии мы знаем, Бог всегда выводил там народ, выводил людей, он не мог их использовать в каких-то местах. И знаете что? Что я заметил в своей жизни? Этот процесс, или, ну, как бы он длится, да, всю жизнь, но есть такие моменты, и обычно они, и они проходят, знаете, они, ты их не можешь запланировать, ты не можешь сказать: окей, ну вот тебе Бог говорит: ну, Женя, готовься, там через месяц начнется у тебя там, ну, короче, давление или там еще что-то, или какая-то проблема, или какой-то конфликт, и будем мы тебя отсоединять сейчас. То есть обычно Бог так, ну, почему-то он так сделал, что ему нравится, как говорится, заставать нас врасплох, знаете, заставать, ну, или создавая какой-то конфликт, именно, и потом, как говорится, мы уже смотрим на свою реакцию, мы смотрим, там, что произошло, и вот, и потом, и когда прошло время, мы уже понимаем, что было. И вот я же говорю, я заметил, что это, когда приходит отделение, оно, как говорится, приходит через какой-то конфликт или что-то бросает нам вызов. То есть ты не можешь этого запланировать. И вот смотрите, давайте мы сразу, вот из-за чего у меня, как говорится, появилась эта тема, потому что я читал, и я вот это место. Смотрите, Луки 22:31. Мне нравится, что здесь мы знаем это место, ну, интересно, вот это, именно вот по этой теме мне Бог показал. Луки 22:31. Вот слушайте здесь внимательно, здесь интересное слово. Это, смотрите, это перед тем, как Иисус собирается идти уже на крест, и у него там, ну, знаете, как говорится, последние вечера с учениками, он много им говорит, они спрашивают, они не понимают, что происходит, он им пытается объяснить, они все равно не понимают. Ну, то есть, и как бы, и он, и тут Он им говорит про царство, там, про все. Но я вот беру один стих. Смотрите, 31 стих. Это он говорит Петру. «Симон, Симон, берегись». То есть ему интересно, что ему сам Иисус дал предупреждение Петру именно в этом случае. «Сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мякины». Вот что интересно, здесь в каждом слове, можно сказать, есть такое, как говорится, такие золотые слова. «Но я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры. А потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев». Я знаю, сейчас, может быть, этот стих звучит как-то так, ну, знаете, как-то, может быть, не в теме, но интересно, что, вот смотрите, у Петра был тот момент, когда знаете, он решил, что он Бога не знает, можно сказать. То есть наступил у него момент, когда Иисуса не стало, знаете, как бывает у нас, когда все рядом хорошо, Иисус рядом, мы кричим «Аллилуйя», мы, Иисус, мы с тобой на крест, мы готовы и уши резать, знаете, врагам, и ну, все, что, короче, висит или болтается, мы готовы отрезать. И смотрите, остается Петр один. И мы знаем, что, как говорится, что в этот момент он отказался от Бога. Он говорит, ему там сгорят, он говорит, нет, типа, я его не знаю. Ну, представьте, это он говорит за Бога сейчас, за Иисуса. Они ему говорят опять, ну, ты один из них. Говорит, нет, я не один из них, вы попутали кого-то. Это не я, короче, я никого не знаю, я там не был. Ну, то есть, представьте, у человека реально, реально в жизни вот такой момент, когда, можно сказать, ему так плохо, что он даже, ну, кажется, ну и что такого, если бы ты, ну, сказал. Ну, то есть ему, понимаете, наступил резкий вот такой конфликт, о котором я говорю. Он не знал, хотя ему Иисус предупредил, но он думал, он там, он за это вот, он потом отвечает ему, говорит, Господь, сказал Петр Иисусу, я готов идти с тобою в тюрьму и на смерть. После вот этих слов. Потом он ему говорит, там, за петухов такое. Но интересно, что смотрите, сам даже Иисус пытался ему, как говорится, кое-что намекнуть, но он не слушал. Я же говорю, и вот этот конфликт застал Петра, можно сказать, внезапно. Он не знал, что придет это время, когда, ну, что с ним что-то такое произойдет. Но что интересно, смотрите, вот в эти моменты, вот в эти конфликты, или в эти, когда брошенные вызовы, смотрите, Петр остался, можно сказать, один на один с самим собой. И смотрите, что ему говорит Иисус, что сатане позволено испытать вас. То есть сатане позволено что-то сделать, скажем, ну, навести какой-то хаос или навести какой-то конфликт в твоей жизни, чтобы отделить пшеницу, я так скажу, от этой шелухи или от этих, или вот то, что... ну, знаете, покрывает это зерно. И вот тут вот интересно, я же говорю, смотрите, по словам Иисуса видно, что для него это было, ну, допущено в жизнь Петра, чтобы отделить вот эту шелуху от зерна. Смотрите, иногда в нашей жизни вот эти процессы отделения, они приходят такими моментами, и ты, может быть, думаешь, о, зачем оно так, ну, зачем это так надо? Оно вроде бы неприятно. Мы как люди, знаете, мы хотим, чтобы был комфорт, мы хотим, чтобы был уют, мы хотим, чтобы, ну, все было хорошо, все было мягко, все было гладко. Но, знаете, приходят вот такие моменты, как был в жизни Петра, где я понимаю, это мы как бы читаем историю, мы потом знаем, кто такой был Петр. Но интересно, смотрите, Иисус ему говорит, что «но я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры». Представь, у Петра был такой момент, где сам Иисус за него молился, чтобы Петр вообще все, как говорится, не послал, понимаете, ну, подальше. Смотрите, сам Иисус говорит, я молился, чтобы ты не лишился веры. И потом, вот это мне вообще нравится. А потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев. Смотрите, весь этот момент, что был у Петра в жизни, я думаю, он настолько послужил Петру именно в дальнейшем его служении, что Петр, можно сказать, даже знал, кто он такой без Бога. Что Петр, он знал, что Иисус, когда тебя рядом со мной нету, я даже, мне даже ничего не надо, мне даже не надо, я не хочу даже ничего, я не хочу жить, я не хочу ничего, ну, даже мне люди спрашивают, знаете, о тебе, и я не могу, я не хочу даже им сказать, что да, я знаю тебя. Понимаете, по этой истории вы можете проследить очень такой важный момент в нашей жизни, когда я же говорю, когда бывают моменты, где ты, может быть, даже и не хочешь ничего ни с кем делиться, ничего не говорить о Боге. Но знаешь, что я тебе скажу? Одну вещь. Если Иисус говорил, что, говорит, я молился за Петра, то знаешь что? В те твои моменты, вот когда в твоей жизни вот приходит вот этот, знаете, момент, когда от тебя отделяется вот это зерно от шелухи, то знаешь, что сам Иисус молится за тебя и молится за меня. Знаете, смотрите, еще одно место подтверждения того насчет вот этого отделения пшеницы от шелухи. Это то, что сказал Иисус Петру. Он говорит, слушай, придет время, когда знаешь что, когда в тебе начнется отделение зерна от шелухи. Представь, до этого времени он говорит, Петр, до этого времени ты был со мной, вот это даже эта и шелуха была, все, как говорится, было часть тебя. Но придет тот момент в твоей жизни, когда знаешь что, когда, я не знаю, или дьявол, или кто, с тебя встряхнут эту шелуху, чтобы увидеть в тебе, чтобы даже ты сам увидел это зерно в тебе. Потому что, знаете, мы иногда даже не знаем своего потенциала, мы иногда даже не знаем, на что мы способны, пока не приходит в нашу жизнь вот такая ситуация. Ты, может быть, даже никогда и не ожидал, что ты мог так отреагировать на эту ситуацию или то сделать, пока бы не было, скажем, той проблемы или чего-то. Я хотел... Окей, Луки 3:17. Это уже говорит Иоанн Креститель об Иисусе. В том случае Иисус говорил, что сатана будет отделять от вас шелуху от зерна. А в этом случае говорит Иоанн, что Иисус будет от вас отделять. Вот то же самое. Поэтому, когда отделяет от тебя либо сатана, либо Иисус, какая разница? Главное, что происходит вот это отделение. Аминь. Смотрите, это Иоанн говорит. Там, я крещу вас водой, но идет тот, кто сильнее меня. Там, я недостоин развязать его обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот смотрите, вот тут интересная картина тоже. В руках у него лопата, чтобы веять зерно. И пшеницу он соберет за корма, а мякину сожжет в огне неугасим. Интересно, и этими многими другими словами Иоанн увещевал народ. Если послушать, как Иоанн там говорил на народ, я не знаю, ну, слово такое, увещевал. Такое, знаете, ну, мягкое слово. Он там их там, вы гады, вы змеи, там, короче, видите, можно и так увещевать народ в своих проповедях. Ну, смотрите, в руках его лопата, то есть, если смотреть, почему... Иисус приводил вот такие примеры, там зерно, там лопата, там пшеница, потом вот эти шелуха, там плевелы, потому что это был язык того времени, понимаете? Сейчас мы об этом говорим, и оно как бы, ну, для нас, людей как бы, ну, религиозных, я скажу, ну, мы понимаем, о чем идет речь. Но если бы сейчас сидели бы здесь люди, которые пришли, ну, вот, допустим, наши дети будут сидеть тут, Они не поймут, о чем я говорю. Какая лопата, какие зерна, какие плевелы, какая пшеница. Они даже, наверное, не знают, что зерно находится там, знаете, где-то на стебле. Ну, то есть, ну, я так посмотрю, что вы все понимаете, поэтому я буду использовать религиозный язык. Или, говорится, тот язык, который использовал Иисус на то время, потому что это то, что они делали, понимаете? Они выходили на поля, они собирали этот урожай, потом вот эта вся куча вот такая вот, знаете, там и зерно, и шелуха, и все, знаете, трава, ну это иногда похоже на что-то. Все в куче лежит, понимаете? Не поймешь, где, не видно, знаете, там есть там зерна, есть там потенциал, есть там сила или ничего. Но что мне нравится, приходит Иисус, о чем говорит Иоанн, берет вот эти вилы, да, или берет эту лопату, и берет, и давай вот это все, всю вот эту кучу, можно сказать, кидать в воздух, И написано, и потом, знаете, они, когда был ветер, они просто брали и бросали вот эту, всю, знаете, вот эту всю кучу, они бросали просто вверх, и зерно всегда, ну, вот это сдувало, там вот эту всю траву, шелуху, ее ветер сдувал, а зерно падало. И они потом там собирали это зерно. И интересно вот, что Иоанн говорит то же самое об Иисусе. Приходят к нему люди, к Иоанну Крестителю, хотят каяться, говорят, что нам сделать, как нам изменить жизнь. Да, он им там говорит, что делать, что не делать. Но интересно, что и потом он говорит, ну знаете, это вы идете каяться. Это вы первый шаг делаете, покаяние, перемена мышления. Вы хотите идти за Богом, вы хотите жить для Бога. Но он говорит, но потом идет некто, говорит, с большими вилами такими, знаете. И он берет, и он начнет встряхивать вас, вот как вот, вот эти, знаете, колосья с этими зернами. Он начнет встряхивать твою жизнь, он начнет встряхивать мою жизнь, чтобы просто отделить, понимаете, чтобы просто отделить вот это зерно от вот этой всей другой шелухи. Потому что, понимаете, только вот это зерно, только вот это то, что Иисус хочет, только вот это он может использовать для своего царства. Шелуха только для костра, понимаете, чтобы посидеть там, погреться, там, может там сварить уху или еще что-то, я не знаю. Шашлик, there you go. Ну, да. То есть вы понимаете, как бы именно процесс отделения, что он, я же говорю, что он на вид он такой не очень хороший. На вид он не очень приятный, но мне нравится, знаете, мне нравится, что сам Иисус приводит эти примеры, потому что, понимаете, и если он приводит эти примеры в жизнь Петра, если он приводит примеры в жизнь эту нашу, знаете что, почему он это делает? Потому что он видит в тебе вот это зерно, он видит во мне это зерно, он видит вот эту вещь, которую он хочет использовать для своего царства. И знаете, и очень часто, нам же говорю, нам нужны вот эти конфликты, нам нужны вот эти какие-то вызовы, нам нужны вот эти, знаете, моменты непонятности, когда Бог просто берет и встряхивает, чтобы очередной слой шелухи упал перед твоими и моими глазами. Потому что Он видит в тебе потенциал, Он видит в тебе, ну, что ты не просто, знаете, не просто рожден прожить жизнь, знаете, и уйти, чтобы никто даже не вспомнил про тебя. Поэтому мне нравится, что Иисус, это может быть, я вижу эту кучу какую-то, там даже зерен, может, не видно, а он смотрит, он видит зерна. Он думает, я сейчас пару раз этими вилами махну, и все, и ничего не будет. Весь смысл отделения тебя от шелухи, это чтобы это зерно, оно умерло, это уже другой темный процесс. Сейчас просто о поделении. Потом еще это зерно, ну, вы знаете, что с ним делают. Его там мнут, его там или в хлеб, или там в землю, что просло. Но сейчас просто отделение, знаете, зерна от этой шелухи. Весь смысл отделения тебя от шелухи, чтобы это зерно умерло и дало плод новой жизни. И стала приносить пользу в Царстве Бога. Новой жизни, понимаете? Я хочу сделать ударение новой жизни. Не просто, понимаете, не просто твоя старая жизнь, просто с новыми какими-то штучками. Понимаешь, совсем, я не знаю, ты как бы в твоей, ты должен на свою старую жизнь смотреть, как будто думаешь, ужас, я не знаю, что это было. То есть, понимаешь, должен быть такое радикальное вот это перерождение в новую жизнь. Оно должно, как говорится, ну, когда я говорю, когда ты смотришь на себя старого, и ты думаешь, ужас, как я мог так жить вообще? И не то, что там ты был плохой там, или там занимался какими-то грязными делами, но именно то мышление, которое у тебя было, ты теперь понимаешь, что теперь Бог ведет тебя в что-то другое, что-то совсем новое, которое ты даже, может быть, даже и никогда и не знал, и никогда не планировал. Совершенно новая жизнь Богу. Окей, еще одно место я читаю. Смотрите, это Колоссянам 3:10. О новой жизни. Потому что наша новая жизнь, смотрите, потому что наша новая жизнь постоянно обновляется в подобие того, кто создал нас. Можешь повторить это себе даже просто. Потому что твоя новая жизнь постоянно обновляется. Вот представь, та жизнь, для которой тебя Бог, которую Бог тебя ведет после твоего посвящения или покаяния, она постоянно обновляется. То есть ты понимаешь, что если уже Бог за тебя возьмется, то уже, я тебе так скажу, твоя жизнь не будет скучной уже, это уже гарантированно. Уже точно не будет скучно, ты уже не будешь себя чувствовать, как будто, знаете, ты какой-то там забытый, никому не нужный, но ты уже чувствуешь, что если уже Бог берется за тебя, и что мне нравится вот это место, потому что наша новая жизнь, и вот тут Павел там очень много описывает о вот этой разнице, старая жизнь и новая, там о новом творении, о старом творении, и вот что мне нравится именно, что наша новая жизнь, она постоянно обновляется в подобие того, кто создал нас. Представь, для чего тебе новая жизнь? Не просто быть, знаете, быть хорошим человеком, не просто быть, скажем, делал то, теперь не делаешь то. Не просто я раньше не ходил в церковь, теперь я хожу в церковь, теперь я не то хожу в церковь, я даже там, или там дежурный, или я там, скажем, там играю там на гитаре или на барабанах. Но представь, что твоя и моя новая жизнь постоянно обновляется в подобие того, кто создал нас. Вот здесь можно сидеть и думать целый день. И вот это читать вот эту фразу, пока я не знаю, пока она не станет настоящей реальностью. Потому что наша новая жизнь постоянно обновляется. Я верю, знаете, что мы вместе, что мы поверим, мы поймем в то, что Бог, к чему нас Бог призывает. Не просто, я же говорю, не просто жить, знаете, очередной жизнью, не просто теперь мы теперь в церковь ходим или что, но я верю, что его план, вообще Божий план для земли этой намного грандиознее, намного больше, чем просто, знаете, церковь там по воскресеньям и по пятницам. Я не верю, что весь план Бога был просто, чтобы ты и я работали с понедельника по пятницу, там, скажем, с 8 до 5 или там еще какое-то время, и там, пришли в воскресенье, потом там, в субботу там еще что-то поделали, и все. Я верю, что у Бога есть план для твоей, для моей жизни, чтобы именно Его царство, чтобы использовать тебя, использовать меня для царства, я же говорю, для распространения царства на этой земле. Я верю в эти ненормальные чудеса, я верю в эти сверхъестественные вещи, поэтому давайте просто, ухватимся за вот это откровение новой жизни, я же говорю, немножко посерьезнее. Будем верить немного глубже вещи, будем стремиться немного подальше, чем мы уже достигли. Тем более, если мы, знаете, если мы не верим, мы просто об этом говорим, что вот Бог поднимает церковь, Бог поднимает тело, Бог уже не поднимает там какого-то помазанника там, и теперь все бегают за ним. Мы уже верим, что Бог поднимает тело. То тем более, если мы, как говорится, верим в это, то давайте, как говорится, строить это. Давайте строить друг друга, давайте просто, понимаете, именно верить, если мы говорим, что Бог не поднимает одного или какого-то помазанника, а Бог поднимает тело. То есть это значит, Бог поднимает тебя, Бог поднимает тебя, Бог поднимает тебя, Бог поднимает всех нас. То есть то тогда как бы уже логически даже, то если, окей, мы тело, то мы уже тогда должны строить друг друга. Мы уже должны тогда помогать друг другу, мы тогда должны там, если там, как говорится, пишет Павел, там страдает один член, страдают все ради него. Поэтому давайте, мой призыв именно, как бы, чтобы, если мы в это верим, давайте жить этим. Давайте поддерживать друг друга, давайте любить друг друга, давайте, я же говорю, если видишь, где-то есть там проблема или нужда, наоборот, будь тем, который будет изменять это, который будет, наоборот, давай я помогу, а не тем, знаете, который тычет пальцем и говорит, о, дырка. В голове, наверное, дырка. И еще одно такое, просто на заключение. Что такое? Дырка, да, в голове? Да у нас у всех отчасти дырка в голове. Ну и что, Иисус ее так пальцем. Я просто, мое такое пожелание. Когда в твоей жизни или в жизни, может, твоего друга будет такой, знаете, момент, когда ты видишь, что кто-то все вилами швыряет воздух на ветер, понимаете? Знай одно, мне нравится, как вот это место, где Иисус говорил за Петра. Он говорит, Петр, тебе, говорит, будешь испытан, будешь отделен, отделится от тебя вот эта шелуха от зерна, потому что Бог видел, Иисус видел в нем зерно, он видел в нем церковь, он видел в нем лидера церкви, он видел в нем, он говорит, ну знаешь, что придет то время, когда говорится, разделится это все. Я уверен, в эти 3 дня, наверное, у Петра было, когда Иисуса там избивали, потом его распяли, потом он там лежал в гробу. Я даже не представляю, что у Петра происходило в голове. Вообще-то, вот задумайся. Вот что было у того человека, который был, можно сказать, он себя считал самым лучшим другом Иисуса. Это точно. По его характеру, по его, вообще, как он там с Иисусом общался, говорил. То есть представь, что происходит. Убивают твоего друга, можно сказать, самого лучшего. И ты еще, мало-помалу, ты еще говоришь, я даже не знаю, о чем вы говорите. Я не представляю, через что проходил Петр в те 3 дня. Какую работу проводил с ним Дух Святой, показывая ему, наверное, Петр, а вот, оказывается, на самом деле, кто ты. Ты был герой с мечом, а тут ты оказался, когда тебе какая-то тетушка спросила про тебя, а тут ты, как говорится, вы поняли, что сделал. Я уверен, знаете, вот почему Петр бежал быстрее всех к гробнице потом. Я уверен, когда, знаете, прошли вот эти темные дни, когда произошло вот это отделение, когда он понял на самом деле, кто он такой, и когда прошло вот это отделение, прошло вот это, знаете, была сдернута вот эта шелуха, которая была на нем. И интересно, что потом он бежал самый первый, потому что он, знаете же, потому что он хотел его увидеть самый первый. Потому что он говорил, и сколько, помните, Иисус говорил ему, ты точно любишь меня? 3 раза его спрашивал, он говорит, да, я люблю тебя. Ты знаешь, что я люблю тебя. Потому что я верю, что уже вот после того момента, когда было вот это разделено, отделено вот эта шелуха, отделена была вот это, знаете, я пойду за тебя. Когда он понял, что я самая последняя буква в алфавите, понимаете, и тогда он уже бежал к Богу, потому что он знал, что без тебя я точно не могу жить. И потом мы знаем, кто встал и засвидетельствовал об Иисусе больше всего в день Пятидесятницы. И потом мы знаем даже, кто был самым, как говорится, самым главным, можно сказать, в первой церкви. Это был он. Не зря Иисус видел в нем. Не зря, да, он был покрыт этой шелухой, было это зерно покрыто, но он знал, что посажу тебя на пару дней в эту землю, и вот там все отпадет. Поэтому мой такой совет, знаете, что интересно, Иисус говорит, а я молился за тебя. чтобы твоя вера вообще, как говорится, ты, ну, потому что представь, если Иисус молился, значит, у Петра было, был тот момент, где он просто хотел уже, наверное, вообще, я не знаю, может, пойти с Иудой поговорить, там, что Иуда сделал. Ну, это я так уже, просто мои мысли. Я думаю, ему было тяжело. И еще что, и в конце говорит, смотрите, а потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев. Потому что Иисус знал, знаете, что еще будет вот таких, как Петр, миллионы, которые, знаете, будут проходить вот эти моменты, когда, да, там на энкаунтере или где ты кричишь «я», а потом приходит то время, где ты просто сидишь один и думаешь, не знаю вообще, где я был и что я делал. Но знаешь, что но когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев. Поэтому мой такой, укрепляйтесь, братья и сестры, укрепляйте друг друга. Если, я же говорю, если видите у кого-то шелуха летит, пусть летит, но укрепляйте и благословляйте. Хорошо, давайте мы поднимемся, давайте мы еще раз помолимся. Давайте мы поблагодарим Иисуса, что приходят вот эти моменты в нашу жизнь, когда Бог действительно отделяет шелуху от нас. И чтобы, я же говорю, в первую очередь, чтобы мы же сами увидели себя. Иногда ты видишь себя, что действительно ты, как говорится, как Петр говорил одно, а делал совсем другое, сделал совсем другое. Когда приходит тот момент, и ты принимаешь это решение, ты говоришь, да, Бог, я каюсь перед тобой, потому что я говорил одно, а делал совсем другое потом. Я даже не думал, что я на такое способен. И ты просто принимаешь это решение. И, как говорится, и потом, когда у Петра была возможность бежать к Иисусу, он бежал быстрее всех. Аллилуйя. А может быть, у кого-то из вас просто есть тот момент, когда Бог, наоборот, хочет показать тебе твою сильную сторону. Сказать тебе, что сказать, слушай, это все было шелуха, это не ты. Это тебе люди говорили, ты ничего не можешь, ты ничего не сделаешь. Ты сам даже на себя так никогда не смотрел. И Бог создает вот этот ветер в твоей жизни, создает вот этот конфликт. Бросает, как говорится, все в воздух, чтобы ты увидел вообще, что улетает, что не нужно тебе. Что, может быть, было с тобой просто до времени. Как, знаете, как эта шелуха, она сохраняет зерно до времени. Но приходит то время, когда Бог бросает это все в воздух. И ветром своим просто уносит это все. Падаешь его руку, это ты. И говорит, вот теперь сын, теперь я могу использовать тебя для своего царства. Теперь я могу это зерно просто взять, посадить в правильную почву. И весь смысл зерна, чтобы оно не просто умерло, но весь смысл этого зерна, чтобы оно дало плод. Молись Богу, чтобы твое зерно дало ему плод в 100 раз. Не в 30, не в 60, а в 100 раз. Да, может быть, над этим зерном еще чуть-чуть дольше придется поработать, еще больше подготовить его. Но оно даст плод.
Христом. Отец, я благословляю, Господь, каждого человека на этом месте. Я благословляю тех, Господь, которые будут слушать или смотреть, Господь. Просто пусть, Господь, исполнится Твоя воля в их жизни на 100%. Я также молюсь за наших детей, я также благословляю наших детей. Это вот эти маленькие зернышки, которые в процессе, да, они, может быть, сейчас одна шелуха вокруг. Но, Господь, дай нам мудрость, как родителям, видеть в них эти зерна, видеть в них этот потенциал, видеть в них эту силу, видеть в них это будущее, видеть в них Твое Царство. Иисуса, еще раз благословляю каждого, каждую семью на этом месте. И пусть Твоя любовь, Господь, пусть Твой мир будет на каждом из них. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Иисус. Каждому, кто просит, а особенно финансово, я прошу, просите.